творение святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском переводе. Слава Богу за все! Аминь. Святой Иоанн Златоуст, том 5 в двух книгах, книга 1, страница 67, беседа на Псалом 7. От нас же требуется не только не мстить врагам, но и благодетельствовать им. Молитесь за обижающих вас, добро творите, сказал Господь, ненавидящим вас. Матфея 5:44. Для Давида немаловажно было не мстить, но гораздо выше заповеди закона. Поэтому он и говорит: «Если я что сделал, если есть неправда в руке моей, если я платил злом за зло». В отношении к сыну, конечно, препятствовала этому сама природа, но оскорблял ли я, говорит, кого-нибудь, или мстил ли другим? Какое же прощение, какое оправдание можем иметь мы, которые после пришествия Христова не достигаем меры живших в Ветхом Завете, тогда как от нас требуется это с большим избытком? «Если праведность ваша, — сказал Господь, — не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Матфея 5:20. «Как живший под законом и делавший добро не равен жившему до закона и делавшему то же, так и живущий под благодатью не равен жившему под законом, но и по времени есть между ними великое различие». Павел, объясняя это в отношении к пороку и в отношении к добродетели, смотри, как много удивляется одним и как считает достойными других большого наказания. «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон». Римлянам 2:14. «Видишь ли, как он хвалит и прославляет делавших добро без закона? Посмотри же, как он считает достойными большого наказания согрешающих под благодатью в сравнении с грешившими под законом. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете вы, достоин будет тот, кто попирает Сына Божия и не считает за святыню кровь завета». Евреям 10, 28-29. «А грешивших прежде закона считает он достойными меньшего наказания в сравнении с грешившими под законом. Если, говорит, не имеющие закона согрешили, без закона и погибнут, то есть будут наказаны легче, не имея своим обвинителем закона, а одну только природу. А если под законом согрешили, по закону и осудятся, то есть будут наказаны тяжелее, имея своим обвинителем кроме природы и закон». Римлянам 2:12. «Если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть топчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах». Стихи 5 и 6. «Видишь ли дерзновение праведника и чистейшую совесть его? Если бы он не был совершенно уверен в себе, он не обрекал бы себя на такие бедствия». Смысл слов его следующий: «Если я обижал, если я мстил, то пусть случится со мною то и то». Он сам на себя произносит приговор и просит судить его и наказать не по мере, но гораздо больше заслуженного, обрекает себя на наказание, какого и закон не назначал ему. Посмотри, каково это наказание. «То пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть топчет землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах». То есть пусть погубит меня с бесславием и с бесчестием, пусть истребит вместе с жизнью моею и славу мою. Что значит «и славу мою в землю топчет»? Это значит пусть унизит, пусть попирает ногами, пусть я сделаю добычей врагов, Кто может быть нечестивее Авессалома, бесстыдного и необузданного оскорбителя, который преследовал отца своего, притом такого отца, так кроткого и смиренного? Что же? Воздавал ли Давид злом, делавшим ему зло? Помнил ли он зло? Никогда. Если рассмотришь историю Саула, то такой ответ сделается для тебя совершенно ясным. В самом деле, того, который после тысячи благодеяний, трофеев, побед делал ему зло, строил против него козни, каждый день старался умертвить его, он, захватив в свои руки один, два и много раз спящим, как бы заключенным в темнице и не имевшим с собою стражи, пощадил, хотя многие советовали поразить и умертвить его, удержал свой гнев, хотя знал, что оставляя ему возможность избежать смерти, он сохранит себе неприятеля и непримиримого врага. Но ни воспоминания прошедшего, ни страх будущего и ничто другое подобное не побудило его решиться на убийство. Он руководился любомудрием, удерживал свою руку, обуздывал свой гнев и предпочитал лучше подвергаться опасностям и козням, лишиться отечества и свободы, чем поразить и умертвить врага, который враждовал против него напрасно и без причины, который после бесчисленных злодеяний угрожал ему смертью, и из многого другого можно видеть любомудрую его душу. Потому-то он и обрекал себя на многие тяжкие бедствия, как-то остаться без успеха, быть побежденным врагами с великой для себя опасностью, подвергнуться бесславной смерти, и при том, что ужаснее самой смерти, испытать это от врагов. Потому он и употреблял все меры, чтобы после смерти оставить о себе добрую память. Между тем, смотри, на какие бедствия он обрекает себя, трудиться без пользы, предоставить победу над собою врагам, умереть и при том необыкновенную смертью, но так, чтобы и память о нем остребилась. Смертью бесславную. Конечно, он не обрекал бы себя на все это, если бы по совести не был совершенно уверен в себе. Если же он имел врагов, то это не его вина. Он сам не подавал к тому поводов. Какой подал он повод ко вражде сыну? Какой Саулу? Когда сын сделал достойное наказание, он не возвратил ли и не принял ли его, подвергнув временному вразумлению? А Саула, угрожавший ему смертью, он не спас ли, имея его неоднократно в руках своих? 2 Царств 14:21, 1 Царств 24:7. Поэтому не на то смотри, имел ли он врагов, а на то, сам ли он сделал их врагами своими. И Христос заповедал не то, чтобы не иметь врагов, это не в нашей власти, но не ненавидеть их. Этом мы властны, а в том нет. Быть ненавидимыми напрасно зависит не от нашей воли, но от ненавидящих. Так злые люди обыкновенно ненавидят добрых без причины и напрасно. Так и Христа ненавидели напрасно, как он сам говорит, «возненавидели меня напрасно». Иоанна 15:25. И апостолы имели врагов, лжеапостолов, и пророки, лжепророков. Не о том должно заботиться, чтобы не иметь врагов, но чтобы не иметь их справедливо или по своей вине, чтобы нам хотя бы мы тысячекратно были ненавидимы, самим не ненавидеть и не отвращаться от других, потому что в этом и состоит вражда, в ненависти и отвращении. Когда я бываю ненавидим, а сам ненавижу, тогда другой имеет меня врагом, а не я его. Если я молюсь за него, если желаю благодетельствовать ему, то как я могу считать его врагом? Вот почему и Павел говорит, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Римлянам 12:18. 69. Итак, будем исполнять должное с нашей стороны и тем самым заслужим достаточную похвалу. Что же нужно с нашей стороны? А вот пример. Тебя такой-то ненавидит и обижает. Ты люби его и благодетельствуй ему. Тебя он бесчестит и поносит. Ты благословляй и хвали его, но он и после этого не прекращает вражды своей. В таком случае он доставляет тебе большую награду. Подлинно, злые люди, чем упорнее продолжают вражду, несмотря на наше расположение к ним, тем славнее приготовляют нам награды и тем слабее делают самих себя. К Кто ненавидит и не прекращает вражды, тот мучится, истощается, проводит жизнь в постоянной войне, а кто выше этих стрел, тот стоит вдали от треволнений, доставляет себе, а не врагу, величайшую пользу и стараясь примириться с ним и не враждовать, избавляет себя от войны и ссоры. Итак, будем избегать вражды с другими и исторгнем корень ее, тщеславие и сребролюбие, потому что всякая вражда происходит или из пристрастия к деньгам, или из тщеславия. Если же будем выше этих страстей, то будем и выше вражды. Оскорбил ли тебя кто-нибудь? Переноси мужественно. Не тебя он оскорбил, а самого себя. Ударил ли тебя кто-нибудь? Не поднимай десницы своей. Он в то же время ударил себя самого, поразив тебя рукою, а себя гневом, и приобретши себе дурное мнение от всех. Если же это кажется тебе трудным, то представь, что кто-нибудь в бешенстве разорвал твою одежду и скажи, кто потерпел зло, ты ли, подвергшийся этому, или он, сделавший это? Очевидно, он. Хотя тут у тебя разорвана одежда, но сделавший это потерпел большее зло, чем пострадавший, потому что у кого разорвано сердце, что производит гнев, тот потерпел не гораздо ли больший вред, чем ты, не испытавший ничего такого. Не говори, что одежда твоя. Он еще прежде разорвал свое собственное сердце. Как болезнь, желтуха, не может обнаружиться, если желчь не разольется и не выступит из своих пределов, так и гнев не сделается неумеренным, если не разольется сердце. И как ты, видя страждущего желтухою, хотя бы он сделал тебе тысячи зол, не пожелаешь взять на себя болезнь его, так поступай с гневом. Не соревнуй, не подражай злобе, но жалей того, кто не обуздывает в себе этого зверя и прежде всех вредит и губит самого себя. А что действительно такие люди вредят самим себе, это можно слышать от многих, которые, стараясь прекратить вражду, убеждают враждующих так. Пощади самого себя, ты вредишь самому себе. Такова злоба, она вредит только тому, кто питает ее и низвращает все. Итак, желая отмстить другим, не будем лишать сами себя тихой пристани. Если бы кто-нибудь, претерпевая кораблекрушение, утопая, стал поносить тебя, стоящего на земле, то, конечно, ты не оскорбился бы и не сошел бы с земли, чтобы утонуть вместе с ним. Так рассуждая здесь. Кто оскорбляет и поносит себя, тот подвергается кораблекрушению или буре и утопает, попавший в водоворот гнева. А ты, перенося это мужественно, остаешься спокойным в пристани на берегу. Если же ты увлечешься подражать ему, то потопишь не его, а себя самого. Восстань, Господи, во гневе твоем и подвигнись против врагов твоих. Псалом 7, стих 7. Пророк говорит так, выражая, что Бог восстает и не во гневе, например, когда он говорит «Восстань! Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой!» Псалом 3:8. Когда ты слышишь «Восстань!», то не разумея ничего телесного. Как сидение в отношении к Богу не означает ничего телесного, так и это. «Ты, — говорит псалмопевец, — сидящий вовек!» Псалом 90. Их 9, 28, 10. Что же именно означается здесь сидением? Твердость, неподвижность, неизменность естества, постоянство, как выразил он и самым противоположением, потому что сказал «ты сидящий», он присовокупил «вы же исчезнете навеки». 91, 8. Как сидение у Бога не есть телесное, так и восстание. Первым означается постоянство, а последним – сила наказующая и сокрушающая. Впрочем, оно иногда означает еще судебную власть. Например, когда он говорит «сиди одесную меня» – Псалом 9:5, и Даниил «престолы поставил, и судья сидел» – Даниила 7:9, означает еще царскую власть. Например, когда он говорит «престол твой, Боже, век века, жезл правоты, жезл царствия твоего» Псалом 64:7, Поэтому и выражение «сиди, одесную меня» Псалом 109.1 означает равенство чести. Что значит «гневом твоим»? И это также должен разуметь Бога прилично. Гнев Божий не есть страсть, но означает наказание и мучение. «Подвигнись против врагов твоих». Другой переводчик говорит «во гневе на врагов твоих». Смотри, как и здесь пророк не мстит за себя самого, а говорит о славе Божьей. Не сказал просто «накажи врагов моих или врагов твоих, но подвигнись». Но как же может вознестись высокий? Тот, который всегда есть высочайший. Высота естества его не уменьшается и не увеличивается. Он совершен и вседоволен, и всегда пребывает одним и тем же. Как же и каким образом он возносится? Он возносится в душах многих. Например, он часто долго терпит, а враги не понимают его долготерпения, считают это унижением и бессилием, так что он унижается не на самом деле, а в душах их. 71. Как солнце кажется не светлым для больных глазами, так точно Бог представляется малым и бессильным в умах таких людей. Но как же солнце только кажется таким по болезни страждущих, а на самом деле не темно? Так и Бог, хотя представляется бессильным по безумию таких людей, но на самом деле не бессилен. Что же говорит праведник? «Вознесись и пред врагами нашими отмсти и покажи силу свою, чтобы считающие тебя малым увидели славу твою из того, что потерпят они». Видишь, как он имеет в виду не себя, а Бога. Под словом «концах» одни разумеют «на главах», другие «пусть никто из врагов не избегнет». Велика добродетель праведника, если у него с Богом одни и те же враги и одни и те же друзья, равно как велика злоба того, кто имеет друзей Божьих своими врагами и врагов его своими друзьями. Как о Боге говорится, что он имеет врагов не потому, чтобы он ненавидел их или отвращался от них, а потому, что он не терпит злых дел их, так и праведник имеет врагов, не желая мстить им, но отвращаясь злобы их. «И восстань, Господи Боже мой, на суд, который Ты заповедал». Стих 7, Псалом 7. «То, что Ты заповедал нам, сам покажи нам делами». Другие разумеют здесь и нечто другое, именно то, что пророк обещает противиться врагам его. «И сонм людей станет вокруг тебя». И здесь не представляю ничего человеческого, хотя выражения таковы, но мысли достойны Бога. Что же значит «станет вокруг»? Иначе сказать «будет петь тебе», «будет воспевать тебя», «будет воссылать тебе великую хвалу», так как евреи совершали это хорами, становясь кругом в храме и святилище, и таким образом возносили благодарственные песнопения, то он и выражает хвалу образом их стояния. А смысл слов его следующий – «отмсти, помоги, если пред врагами возвысить тебя, и народ твой будет воссылать тебе великие хвалы». Смотри, как он имеет в виду не себя, а Бога. Везде он выражает желание, чтобы Бог был прославляем и врагами, и своими. «Над ним поднимись на высоту». О ком? Над ним. Сонме. Для него, говорит, «взойди на высоту, возвысь нас, возвеличь нас, соверши дела высокие, сделай этот сон славным и знаменитым, возврати ему прежнее благосостояние». Посмотри, как он везде с молитвами соединяет и наставление. Сказав выше, «ущедри меня и услыши меня», он переменяет речь на увещание и говорит, «мужи, сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании». И здесь сказал, «на высоту поднимись, Господи», продолжает, «Господь судит народы». Стих 9. Другой переводчик говорит, «Господь будет судить». Людей, думающих, что все существует без причины и случайно, он научает, что над делами нашими есть промысел, требующий отчета в совершаемом. А суд он разумеет здесь как будущий, так и настоящий, Там будет суд всеобщий и открытый, а здесь Бог требует отчета частным образом, пробуждая беспечных и располагая неверующих к мысли о промысле над всем. «Суди меня, Господи, по правде моей». Другой переводчик говорит: «по праведности моей и по незлобе моей на меня, да прекратится злоба грешных». Стих 10, Псалом 7. Другой переводчик говорит: «да исполнится озлобление на нечестивых». «И исправишь праведного». Другой: «и утвердишь праведного». Но, как он говоря в другом месте: «не входи в суд с рабом твоим». Здесь говорит: «суди меня по правде моей». Там говорит он об одном, а здесь о другом. Там, говоря «не входи в суд с рабом твоим», он выражает: «не входи в суд ты со мною, не исследуй жизни моей сравнительно с благодеяниями, оказанными тобою». Почему и присовокупляет: «ибо не оправдается пред тобою никто из живущих», то есть если будет судиться с тобою. А здесь он не то говорит. Он хочет быть судимым не по Богу, а сам по себе. Поэтому и говорит: «по правде моей», то есть по моей праведности. Праведностью здесь он называет то, что он не простирал и на что рук неправедно. Это он выразил выше в словах: «если что сделал я», и следующих, стих 4. То же самое он выражает и словами: «по незлобе моей». Вот почему говорит: «я хочу быть судимым». Велико и здесь дерзновение праведника. Говорит же он это, будучи вынужден необходимостью. Какою? Тем, что многие неразумные люди по поводу страданий его составили себе дурное о нем мнение. Есть много людей неразумных, которые из несчастий другого обыкновенно выводят дурное заключение об его жизни. Так было с Иовом. Не зная за ним ничего худого, говорили ему: «по грехам твоим ты еще мало наказан». Иова 33:27. И Павла варвары приняли за человека порочного и преступного, когда ехидна повисла на руке его, почему и говорили: «человека этого, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить». Деяние 28:4. И Семей называл Давида человека-убийцею, составив о нем такое дурное мнение по его несчастью. 2 Царств 16:7. Итак, чтобы и с вами не случилось того же, побеседуем об этом немного. Действительно, я слышу, как многие говорят: если бы Бог любил бедных, то Он не попустил бы им быть бедными. Слышу, как другие, видя кого-нибудь страждущим продолжительным недугом и болезнью, говорят: где же милостыни Его, где добрые дела Его? Поэтому, чтобы и вам не грешить таким образом, рассудим об этом. Если человек здравомыслящий не может ненавидеть добрых и любить злых, то как ты осмеливаешься говорить это о Господе? Будто Бог ненавидит бедных, хотя бы они были добродетельными, и любит богатых, хотя бы они были порочными, отверзая уста на богохульство и не понимая важности этого заблуждения. Чтобы тебе не грешить таким образом, узнай, что Бог любит и что ненавидит. Кого же любит Он? Того, кто исполняет заповеди Его. «Этого я возлюблю», — говорит Он, — «и приду к Нему». Иоанна 14:21-23. «Не богатого, не здорового, но повинующегося Моим повелениям». А кого ненавидит Он и отвращается? Того, кто не исполняет заповеди Его. Итак, когда ты увидишь кого-нибудь, не исполняющего заповеди Его, то хотя бы он был здоровым, хотя бы окружен был богатством, считай его в числе ненавидимых Богом. А добродетельного, хотя бы ты видел его в болезни или бедности, считай в числе любимых им. Не к тем любовь его, а к этим. Не видишь ли ты в житейских делах, что любимые царями особенно и прежде всех подвергаются опасностям, сражениях, получают раны, посылаются в поход? Не слышал ли ты, что кого любит Господь, наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает? Евреям 12:6. Но многие, скажешь, соблазняются, видя это. Так, но не по вине добродетельных, а по собственному невежеству. Не здесь ведь воздаяние за труды наши, здесь подвиги, а награды и венцы после. Не ищи же во время подвигов и в день борьбы покоя и безопасности, не смешивай различных времен. Но многие, скажешь, немощны, Бог промышляет и об них. Он сделал, что многие из праведников пользуются благополучием еще здесь, не для них самих, но для немощных. Поэтому, если соблазняют тебя праведники, находящиеся в скорби, то пусть утвердят тебя живущие в покое. Если смущают тебя порочные, пользующиеся благополучием, то пусть исправят тебя подвергающиеся наказанию и мучению. Разве ты не слышал Христа, который говорит, «В мире будете иметь скорбь»? Иоанна 16:33. Почему же ты ищешь покоя, когда он сказал это? Разве ты не слышал еще, как он говорит, «Мир возрадуется, вы же всегда печальны будете»? Иоанна 16:20. Таким образом, людям неразумным справедливо можно было бы соблазняться, если бы происходило противное тому, что он сказал. А если все происходит так, как следует, то почему ты соблазняешься? Но для чего, скажешь, Бог установил так? Не исследуй и не испытывай. Разве скажет здание создавшему, зачем ты меня сотворил таким? Римлянам 9:20. Вот почему и пророк, укоряя иудеев за то, что они, преисполнившись бесчисленными пороками, исследовали пути Божии, говорит, «Уразумейте пути мои, они желают правду сотворить и суд Бога своего не оставить». Исайя 58:2. Они поступали подобно тому, как если бы какой-нибудь слуга, огорчивший господина и виновный в тысяче проступков, вместо того, чтобы утешить гнев господина, стал требовать отчета, почему он поступил таким образом. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Исайя 58:2. Не исследуй же этого вместо того, чтобы плакать и сокрушаться и омывать грехи свои. Говорю это не потому, чтобы я не мог представить причины, но желая обратить тебя от этой пытливости к попечению о собственном спасении. Для чего он установил таким образом? По снисхождению к роду человеческому. Труды он назначил здесь, где жизнь краткая, а венцы сохранил для будущего, где жизнь стареющаяся и бессмертная. Эти труды скоро оканчиваются и проходят, а то остается вечным и никогда не будет иметь конца. С другой стороны, через это он упражняет души в любви к добродетели. Когда душа избирает добродетель, несмотря на трудности и еще не получая награды, то оказывает расположение и великое усердие к ней. И когда она убегает порока, несмотря на его удовольствие, и еще не подвергаясь наказанию, то научается ненавидеть его и отвращаться. Таким образом, она приобретает навык отвращаться от порока и любить добродетель. Есть и другая причина. Какая? Та, что скорбь особенно располагает нас к любомудрию и делает крепкими. А вместе с этой еще иная причина. Какая? Бог хочет научить нас презирать настоящее, не прилепляться и не привязываться к нему. Для того он и назначил здесь скорби и труды, и все приятное и радостное сделал скоро приходящим. Да прекратится злоба грешных и подкрепи праведного. Стих 10. Что значит «да прекратится»? Пошли, говорит, наказание и останови злобу их, как гнилые раны очищаются горькими лекарствами, прижиганиями и отсечениями, так и пороки останавливаются наказанием. 75. Зная это, мы должны оплакивать не тех, которые наказываются и страдают, а тех, которые грешат безнаказанно. Первое зло – грешить, а второе – согрешающим не получать никакого врачевания, или справедливее сказать – это и есть первое и тягчайшее зло. Подобно тому, как тяжело не болезни подвергаться, а заболев не получать врачевания, и как мы жалеем не столько того, кто имеет гнилостную рану, сколько того, кто, имея ее, лежит и не получает помощи от врача, а кому делают отсечение и прижигание, того мы считаем возвращающимся к здоровью, обращая внимание не на боль, происходящую от резания, а на выздоровление. Так должно думать и о душе. Печалиться и скорбеть следует не о тех, которые наказываются, их возвращают к здоровью, но о тех, которые грешат безнаказанно. Но скажешь, если наказание удерживает от пороков, то почему мы не каждый день наказываемся за грехи? Потому что если бы так было, то род человеческий давно уничтожился бы, и не было бы времени для покаяния. Вспомни Павла. Если бы он был наказан за гонение умерщвлен, то как он имел бы время покаяться, после покаяния совершить множество добрых дел и, так сказать, всю вселенную привести от заблуждения к истине? Видишь ли, что и врачи, когда кто имеет много ран, употребляют лекарства не настолько сильное, какого требует свойство ран, но какое могут перенести силы больного, чтобы врачу и раны не погубить больного. Поэтому и Бог наказывает не всех вдруг и не всех по заслугам, но слегка и постепенно, и часто наказывая одного, вразумляет из него многих других. Так часто бывает и с телом. Отсечение одного члена доставляет здоровье многим другим. Посмотри, как проникнута любовью душа праведника, как он всегда ищет пользы общей и истребления пороков, не того, чтобы отмщено было врагам его, но чтобы они отстали от пороков. Будем же и мы всегда иметь в виду, как бы прекратились пороки, будем скорбеть о тех, которые погрязли в них, хотя бы они были одеты шелковые одежды, и ублажать тех, которые живут добродетельно, хотя бы они боролись с крайней бедностью, оставим внешность и проникнем в душу тех и других. Тогда мы и увидим богатство одного и бедность другого. В самом деле, что за важность, когда кто-нибудь снаружи одет в блестящие одежды? Чем он отличается от мастерских и вешалок? Чем он богач тех, кто ими торгует? Но не таково богатство праведника, оно прочно и постоянно. Если же богатые, будучи так бедны, не чувствуют этого, то нисколько не удивительно. И помешавшиеся в уме не чувствуют своей болезни, но поэтому особенно они и жалки, а отнюдь несчастливы. Если бы они чувствовали, то по крайней мере обратились бы к врачу, а теперь самое тяжкое зло от этой болезни в том и состоит, что они, подвергшись ей, даже не понимают, что не подверглись ей. Поэтому не смотри на то, что богач радуется, обогащаясь, но потому самому особенно оплакивай его, что он не чувствует, какому он подвергается злу. Радоваться этому свойственно не человеку, но крайне неразумному. И исправишь праведного. Что это значит? Когда порочное наказывается, говорит, тогда праведные делаются более внимательными, так что отсюда происходят два блага. Те отстают от порока, и эти более прилепляются к добродетели. Как здоровый человек, видя другого, которому делают прижигание или отсечение, делается более внимательным к своему здоровью, так точно и здесь. Подлинно, многие тогда соблазнялись даже из таких, которые, по-видимому, были внимательны к самим себе и впадали в малодушие при виде благополучия людей порочных. Потому пророк и в другом месте говорит, «Едва не подскользнулись ноги мои, я позавидовал нечестивым». И другой писатель говорит, «Почему путь нечестивых благоуспешен?» Иеремия 12.1. Иов также предлагал много таких вопросов, но тогда говорившие так и спрашивавшие говорили и спрашивали потому, что были несовершенны, а теперь смущающийся этим не достоин никакого прощения, потому что научен такому любомудрию, принял такое учение о будущем, получил яснейшее наставление и о гиене, и о царстве, и о том, что каждому воздастся там по заслугам. «Помощь моя от Бога, спасающего правых сердцем» стих 11. Другой переводчик говорит «Испытатель сердец и мыслей, Боже праведный защитник мой». Третий «Боже праведный». А 70 толковников сказали так «Испытай сердца и мысли, Боже праведный, помощь моя от Бога». Пророк сказал, что Бог будет судить вселенную. Теперь говорит и то, как он будет судить. Он не нуждается, говорит, ни в свидетелях, ни в обличениях, ни в доказательствах, ни в письменных удостоверениях и ни в чем подобном, потому что он сам знает сокровенное. Итак, пусть никто из безумных не говорит, как он будет судить мир столь огромный. Кто сотворил мир несуществующий, тот может судить существующий. Что значит испытывающий, или, как другой переводчик сказал, исследующий? Хотя здесь выражения человеческие, но мысли достойные Бога. Как Павел, говоря, испытывающий сердца, Римлянам 8:27, употребляет слово «испытывать» вместо «ясно знать», так и он употребляет слово «испытывающий» вместо слов «точно знающий». «Исследовать» значит «раскрыть», что составляет признак точного разумения и знания, как и Павел говорит, «все обнажено и открыто пред очами его». Евреям 4:13. «Праведна помощь моя». Другой переводчик говорит «праведный защитник мой», что значит «праведна помощь моя от Бога». Справедливо, говорит, она была бы оказана мне Богом, потому что я не прошу ничего неправедного. Так и мы, если хотим удостоиться помощи свыше, должны просить того, что согласно с праведностью, чтобы самым свойством прошения склонить к себе спасающего правых сердцем. Этому он содействует, этому обыкновенно он внемлет. «Так как я, — говорит пророк, — не простирал рук своих на неправду и не мщения желаю, то справедливо была бы оказана мне помощь от Бога. Зная это, не будем просить ничего такого, что препятствует подаянию. Если ты станешь просить против врагов, то помощь тебе была бы неправедна, потому что это противно закону, подающего помощь. Также, если станешь просить богатства, красоты или чего-нибудь подобного, житейского, скоро приходящего и противного любомудрию души, будем же просить так, чтобы и получить. Бог судитель праведный и Бог всякий день строго взыскивающий». Стих 12, Псалом 7. Другой переводчик говорит «негодующий на всякий день». В еврейском «во всю жизнь». Еще иной угрожающий, негодующий, ненаказывающий. Смысл этих слов следующий. Если Бог праведен, то, конечно, Он желает наказать неправедных. Если Он крепок, то, конечно, может сделать это. Но в чем скажешь Его человеколюбие, если Он судит по правде? Во-первых, в том, что Он не вдруг посылает наказание, а больше всего, что Он прощает все грехи в купели возрождения. Во-вторых, в том, что подает и покаяние. Если ты представишь, что мы грешим каждый день, то особенно увидишь, как неизреченно велить Его человеколюбие. Это самое выражая, пророк и говорит, «Бог судитель праведный, судья, и крепок, и долготерпелив. Ты недоумеваешь? Почему Он не наказывает, если и может, и желает? Знай, — говорит пророк, — что Он долготерпелив и взыскивающий всякий день. Чтобы кто-нибудь из неразумных не подумал, что Бог не наказывает по бессилию, Он показывает причину замедления, потому что долготерпение Божие велико и безмерно. Он долготерпит для того, чтобы привести тебя в покаяние. А если ты от этого врачества не получишь никакой пользы, то он и пошлет наказание. Так мы каждый день заслуживаем наказание. Если бы это было несправедливо, то пророк не указал бы на это, как на нечто важное. Но так как дела требуют наказания, а человеколюбие Божие удерживает заслуженное наказание, то он и говорит это. Видишь ли, как он здесь и показывает бесстрастие Божие и гневом называет наказание. Никто ведь не наводит гнева на другого, но сам в себе имеет гнев, а на другого наводит наказание. Таким образом, ничто другое, как наказание, он означает и словами, и гнев, наводящий на всякий день. А почему он говорит «на всякий день»? Пусть каждый углубится в свою совесть и тогда поймет это. Не стану говорить о тайных грехах каждого. Кто может избежать общих грехов? Каких? Например, есть ли день, в который бы мы не молились лениво и с великой небрежностью? А что это заслуживает гнева Божия, можно видеть из следующего. Скажи мне, Если бы ты подошел к судье зевая и был облечен, то он не подвергли бы тебя тотчас же наказанию и не отправили бы в ссылку? Да, скажешь, потому что он человек. Что же? Как человек он, будучи оскорблен, по справедливости не должен бы гневаться, потому что оскорблен равным ему по достоинству человеческому. А Бог, будучи оскорбляем, справедливо мог бы посылать наказание. Грех против него больше греха против человека. Притом человек, поступая так, имеет в виду свое благо, а Бог – твое. Так что и в этом отношении грех против него заслужит большего негодования. Ведь не одно и то же презирать ищущих своего или ищущих твоего. Последний заслуживает большего гнева, когда ты не оставляешь ленности, даже намереваясь просить полезного для тебя самого. Еще, кто не обижал брата напрасно? Не говори мне, что обижал раба. Во Христе нет мужеского пола ни женского, нет раба ни свободного. Галатам 3:28. Кто опять не осуждал? Кто не лгал? Кто не смотрел сладострастными глазами на женщину? Кто не завидовал? Кто не тщеславился? Кто не говорил праздного слова? Все это подлежит наказанию. Если бы мы, не заботясь о духовном, были так же беспечны и касательно житейского, то заслуживали бы некоторого извинения. Но теперь мы лишены и этого оправдания. В делах житейских мы бодры, а в духовных совершенно нерадивы. Поэтому, чтобы слышащие, что Бог долготерпелив, не сделались еще более беспечными, пророк присовокупляет: «Если кто обращается, он меч свой изощряет». Другой переводчик говорит: «Меч свой изощрит, лук свой напряжет», стих 13, «и в нем приготовляет стрелы смертные, палящими их сделает», стих 14, псалом 7. Другой говорит: «Для сожжения». 80-я страница. Здесь скажут, представляющие Бога человекообразным, потому что ему приписываются руки, ноги и глаза. Разве есть на небе луки, стрелы, оселок, меч и колчан? Между тем другой писатель говорит: «Когда ты воззришь, когда ты смотришь, горы трясутся от тебя». Сирах 16:19. И этот самый пророк говорит: «Презирает на землю, и она трясется». Псалом 103:32. Если же только взирая на землю, он потрясает каменные массы, то тем более может сделать это с людьми. Почему же о том, который может разрушить вселенную одним взглядом, или лучше одним хотением, так как сотворивший ее одним мановением воли, конечно, может и разрушить ее одним хотением, говорится, что он имеет меч и лук. Если в руке его концы земли, Псалом 94:4, и живущие на ней, как саранча, и если ангел, посланный им в короткий промежуток времени, убил 185 тысяч, 4 Царств 19:35, но что я говорю, ангел, если мухи, саранча и черви погубили войско египтян, то для чего ему лук, для чего меч? Почему же так сказано? По причине грубости слушателей, чтобы обыкновенными названиями оружия тронуть душу их. У кого в руке дыхание всех нас? Даниила 5:23. И против чего мороза никто не устоит? Псалом 147. Тому для чего оружие? Но, как я выше сказал, это говорится по причине грубости и бесчувственности слушателей. Что значит очистить? И застрить. Неужели нужен ему и оселок? Неужели бывает и ржавчина на мече его? Кто из здравомыслящих может принимать это буквально? Всем этим, как я выше сказал, пророк изображает наказание и употребляет весьма чувственные выражения для того, чтобы люди самые неразумные видели, что здесь должно не на словах останавливаться, а выводить отсюда богоприличные мысли. Кто недоумевает, почему приписывается Богу гнев и ярость, тот гораздо более будет недоумевать при этих выражениях. Если же их нужно принимать не буквально, а богоприлично, то очевидно, что так же точно и слова «ярость» и «гнев». Чувственные же выражения употреблены для того, чтобы тронуть грубых слушателей, потому что пророк даже не довольствуется и сказанным, но присовокупляет еще более человекообразные выражения, чтобы усилить внушаемый страх. Он представляет Бога не только имеющим меч, но и облекающимся в оружие, так как всякий не одинаково страшится, слыша, что меч изощряется, или слыша, что и лук уже в руках, то он, желая человекообразными выражениями потрясти душу слушателей, говорит: «Лук свой напрягает, направляет», чем и устрашает слушателя, и вместе показывает долготерпение Божие и гнев его. Он не сказал «спустил» или «пустил», но «напрягает» и «направляет», то есть «готов спустить». Впрочем, удивительно ли, что так сказано в Ветхом Завете, если и в Новом Иоанн, беседуя с иудеями, говорит нечто подобное: «Уже и секира при корне дерев лежит». Луки 3.9. Как? Уже ли Бог подражает дровосеку, срубающему деревья топором? Уже ли и здесь надобно принимать секиру и деревья? Нет. Равно как не нужно принимать в буквальном смысле плевелы и пшеницу, когда говорится: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Матфея 3.12. Что же такое секира? Наказание и мучение. Что деревья? Люди. Что плевелы? Злые. Что пшеница? Добрые. Что веяние? Отделение одних от других. Так и здесь меч, лук и стрелы означают наказание и мучение. Затем слова «напрягает» и «направляет». Пророк выражает замедление и задержку наказания, впрочем, задержку непродолжительную, но готовую окончиться. А сосудами смертными он называет стрелы. Как орудия, необходимые для земледелия, называются земледельческими, нужные для плавания, плавательными, способствующие тканью, ткацкими, так и причиняющие смерть, он называет орудиями смертными. Далее, объясняя, какие именно разумеет он смертные орудия, прибавляет: «стрелы свои», выражая быстроту наказания, когда хочет этого Бог. Что значит «сгораемым»? Наказуемым, подвергаемым мучению. Неужели же достаточно огня? Недостаточно огня, а нужны еще стрелы. Видишь ли, что все это сказано в переносном смысле и усилено для того, чтобы таким образом больше внушить страх. А смысл слов его следующий. Бог приготовил наказание для тех, которые имеют быть наказанными. Если бы он сказал иначе, то не внушал бы такого страха. А теперь, указав на стрелы, меч, лук, натягивание его и устремление, орудие смерти и пламень, таким разнообразием названий он усилил в слушателях чувство страха. Потом, облегчая этот страх, присовокупляет «сгораемым», чтобы кто-нибудь из неразумных не подумал, что Бог простирает руку свою на всех и вооружается против всех, то есть совокупляет «сгораемым». Тоже выражает и Павел, когда говорит о начальнике: «не напрасно носит меч». Римлянам 13.4. Если же и у начальников меч совершает это и внушает страх, то тем более у Бога. Впрочем, и то показывает необыкновенное человеколюбие его, что он устрашает и усиливает наказание на словах, дабы они не исполнились на самом деле. Для того он натянул лук, для того приготовил его, для того положил стрелы, для того приготовился наказать, чтобы не приступить к наказанию. 82. Усиливая речь выражением «очистит», пророк показывает силу и быстроту наказания, выражением «напрягает» – близость его, выражением «направляет» – неизбежность, если не исправится, выражением «сгораемых» – самих виновных, чтобы, вразумившись всем этим, они оставили нечестие. А если бы действовали здесь ярость и гнев, то Бог не предсказал бы об этом тем, которые имели быть наказанными. Гнев не так действует, а напротив того, особенно когда он в полной силе стремится к исполнению наказания и мучения. Неприятели и все желающие совершить наказание не только не говорят о том, но даже скрытно нападают, чтобы имеющие подвергнуться наказанию, узнав о том, не могли предостеречься. Но Бог поступает не так, а совершенно напротив. Он и предсказывает, и отсрочивает, и устрашает словами, и принимает все меры, чтобы не привести угрозы в действие. Так он поступил с ниневитянами. И там он натянул лук, и застрил меч, приготовил стрелы, а удара не нанес. Не видишь ли, что слова пророка — суть лук, стрела и меч изощренный, когда он говорит «Еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена». Иона 3:4. Но этой стрелы он не спустил, потому что она не для того была приготовлена, чтобы спустить, но чтобы отложить ее. Воины вооружаются для того, чтобы наказать, а Бог не так, но для того, чтобы вразумить людей страхом, удержать руку свою от наказания. Не будем же смущаться. Страх, внушаемый словами, есть знак великого человеколюбия, и тем страшнее... Он употребляет выражение, тем от большей благости проистекают они. И родители, когда не хотят наказывать детей, словами сильнее выражают гнев, так и он, когда не хочет наказывать, внушает сильнейший страх словами. Он говорит, что уготовил гиенну, чтобы не ввергнуть нас в гиенну. Потому и в Евангелии говорится много о наказании, и даже больше, нежели о царстве. Так как на людей бесчувственных не столько действует обещание благ, сколько страх мучений располагает к добродетели и отклоняет от порока, то Бог особенно останавливается на этих последних и часто говорит о них. Не будем же скорбеть, слыша страшные выражения. Они приносят большую пользу, представляя и долготерпение, и правосудие его. Не будем ни отчаиваться в спасении, потому что он долготерпелив, не предаваться беспечности, потому что он праведен. Здесь он показывает великое долготерпение, а там, не пользующийся этим, предаст наказанию на самом деле. Чтобы этого не случилось с нами, будем еще здесь отклонять тамошнее наказание. Вот нечестивый зачал неправду. Стих 15, псалом 7. В еврейском вместо боли его зачат болезнь. Другой переводчик говорит «и зачал, родил беззаконие», другой – ложь. Рыл ров, выкопал его и упал в яму, которую приготовил. Стих 16, псалом 7. Другой – в погибель, которую устроил. Пророк сказал, что Бог приготовился наказать. Сказал, что он посылает наказание. Вразумил этим слушателя – показал, что над ним висит гнев свыше, а теперь научает его самым делом и показывает, что еще прежде наказания нечестие само по себе есть наказание. Выражая это, и Павел говорит, получая в самих себе возмездие. Римлянам 1:27. И представляет примеры потерпевших крайнее бедствие от нечестия. Так как многие из людей грубых обыкновенно тогда особенно вразумляются, когда увидят наказание на других, то он представляет и их. Так делает и Христос, который сказал многое о гиене, представляет и вверженных в нее, как-то богатого, жившего при Лазаре, дев безумных, раба, скрывшего 1 талант в землю, и пострадавших в настоящей жизни, как-то задавленных упавшую башнею, и тех, которых кровь тела смешал с жертвами, Луки 13:1-4, так и Петр. Сказав многое о гиене, тогда особенно поразил слушателей, когда представил примеры наказанных и пред глазами их совершил наказание Анании и Сапфиры, Деяния 5:1. Так и Павел поступил с Вольфом, Деяния 13:11. Тоже только иным образом он внушает, когда упоминает о странствовавших в пустыне и говорит так. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились у Моисея в облаке и в море, и все ели одну же и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, но не о многих из них благоволил Бог». 1 Коринфянам 10:1-5. Говоря о будущем, то есть о гиене, наказании и мучении, он приводит доказательства этого из прошедшего, представляя самих наказанных, одних змеями, других всегубительную смертью. То же делает здесь и Давид, имея в виду или Ахитофела, или Авессалома. Некоторые утверждают, что это сказано им об Ахитофеле, так как будто бы не свойственно одному и тому же лицу говорить. «Сохраните отрока Авессалома, и после смерти его кто дал бы умереть мне вместо тебя?» 2 Царств 18, 5.33. И говорит то, что теперь он говорит. Но первый он мог говорить по естественному побуждению природы, а последний теперь по вдохновению духа. Впрочем, об Авессаломе ли или об Ахитофеле сказано это, нужно вникнуть в сказанное. О лицах же, кому это относится, много рассуждать не буду. Чему же мы научаемся отсюда? Пророк внушает, что копающий яму ближнему сам впадет в нее. И как женщины, находящиеся в муках рождения, терзаются этими муками, так и строящие козни, прежде нежели обидит ближнего, сам терзается и мучится, и притом нелегко, а с великою болью. Желая выразить силу этой боли, он и назвал ее болезнью рождения. Вообще, когда Писание хочет показать нам невыносимую скорбь, то выражает все названием болезни рождения. Так и в другом месте говорится: «Ужас объял жителей филистимских», исход 15.14, то есть страх, трепет, труд, скорбь. Так же Павел говорит: «И когда скажут мир, мир и безопасность, тогда внезапно их постигнет пагуба, подобно как муки постигают имеющего чреве и не избегнут». 1 Фессалоникийцам 5.3. Здесь он указывает на два обстоятельства: на невыносимость и на неожиданность страдания. И Иезекия говорит: «День скорби, день сей, силы мне родить». Исаия 20.37.3. Выражая болезнью рождения невыносимый страх свой и беспокойство, так точно выражается и здесь пророк. Подлинно, хотя бы кто был безмерно порочен, суд совести не истребляется, потому что он от природы и внедрен в нас Богом в начале. Какие бы мы ни употребляли усилия, он остается, взывая, осуждая, наказывая, и нет никого из живущих порочно, кто не испытывал бы тысячи мучений, и замышляя зло, и приводя замысел в исполнение. Был ли кто порочнее Ахава? Но и он, пожелав виноградника, помним, какое испытал мучение, будучи царем и обладателем всего, не встречая себе противоречий ни от кого, он, не вынося упреков совести, ходил печальный, с поникшую головою, смущенный, пасмурный, выражая на лице своем упрек осуждающей совести и не имея возможности скрыть скорбь, бывшую в душе его, потому и был замечен женою. 3 Царств 21.5. Предатель, решившийся на такое злодеяние, не вынося мучения от упреков совести, повесился и таким образом окончил жизнь. Но как живущий порочно терпит мучения, так живущий добродетельно наслаждается спокойствием и душевным миром. Посмотри, сколько мучений терпит тот, кто хочет отмстить кому-нибудь или сделать какую-нибудь несправедливость. Он исполняется гнева, разрывается с досады, подвергается волнению бесчисленных помыслов, избирает тысячи путей, чувствует страх, ужас и трепет. Успеет ли он в своем намерении, исполнит ли мщение, а между тем гнев неудержимо тревожит его, и вот прежде, нежели нанесть обиду другому, он губит самого себя. Напротив, воздерживающийся от гнева свободен от всего этого, и весьма естественно, потому что он господин самого себя и сам устрояет все, а тому нужны и время, и место, и хитрость, и коварство, и оружие, и приготовление, и дерзость, и лесть, и раболепство, и лицемерие. Видишь ли, как легка добродетель и как труден порок, как та спокойна, а этот исполнен смятения. Изображая его, Пророк и говорит, вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил в себе ложь. Псалом 7, стих 15. Отсюда видно, что неправда не в природе нашей, но есть нечто чуждое нам. Потому она и тяготит, и пока мы не освободимся от нее, причиняет нам болезнь рождения. Так зародившийся младенец, пока совершенно не разовьется, естественно остается в утробе матери, потому оставаясь в ней и не причиняет боли. А когда разовьется, то пребывание его там делается неестественным, и оттого происходит болезнь рождения. Природа, стесняемая, старается извергнуть его вон, как совершившая и выполнившая все, и доли уже не имеющая возможности носить его. Впрочем, здесь бывает наперед зачатие, а потом болезни рождения, а там наперед боли, а потом уже зачатие рождения. Что же это значит? То, что здесь болезни рождения бывают только во время родов, а там с самого начала. Как только человек захотел чего-нибудь худого, то прежде чем остановился на этом своей мыслью, является смущение и беспокойство в душе его. Семя, однажды положенное в утробу женщины, самой образуется в состав рождаемого, а в людях, строящих козни, сегодня зарождается один помысл, завтра другой, и тысячи дурных семян бросаются одно за другим, и каждый день являются новые зачатия и болезни рождения, которые терзают производящую их душу. Здесь бывает рождение не такое, какое обыкновенно бывает у женщин. Оно подобно рождению ехидн, у которых дети рождаются, разрывая утробу и расторгая бока матери. Так бывает и с кознями, и неправдою. Но сколько бы мы ни усиливались, мы не можем изобразить словами того мучения, какое испытывают злые. Потому некто и сказал: «Злой один и почерпнет злое». Притчи 9.12. Действительно, что несноснее и мучительнее состояние человека завидующего, строящего козни, домогающегося чужой собственности. Эти страсти терзают душу жесточе всякого палача. 86. Итак, справедливо пророк назвал такие помыслы болезнями рождения. Но как женщины рождают от совокупления с мужчинами, если тела их здоровы, то таковы же бывают и рождающиеся от них дети, а если повреждены, то и дети по природе своей бывают похожи на родителей, так и с помыслами. Если ты будешь обращаться с людьми добрыми, то таковы будут и твои порождения, а если с злыми, и при этом не будешь осторожен, то получишь от них великий вред. Послушай, что говорит пророк. Были беременны, мучились и рождали, как бы ветер, спасения не доставили земле. Исаия 26:18. И о произведениях дьявола: высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Исаия 59:5. Будем же убегать людей порочных. Не безрассудно ли тогда, как можно зачинать и рождать по заповедям Божьим, не хотеть этого, но гоняться за обществами людей порочных, поступая подобно женщине, которая, имея возможность соединиться с царем, не захотела бы этого, но вместо него избрала бы себе сожителя разбойника и вора, рыл, ров и выкопал, и упал в яму, которую приготовил». Здесь пророк опять употребляет переносное выражение. Как болезнями рождения он выражает скорбь, так рвом изображает трудность освобождения от порока и впадет в яму, которую выкопал. Или, как говорит другой, устроил яму искреннему своему. И это дело человеколюбия Божие назначит коварству такую участь, что сети опутывают самих людей коварных, дабы они и этим вразумились отстать от вражды и козни против ближнего. Так случилось при Моисее. Тот, кого хотели умертвить, спасся. А фараон тем самым способом, каким злоумышлял против младенцев, погубил самого себя, потому что приказал умерщвлять младенцев, он вынудил мать Моисея из страха выставить дитя в реке, из которой дочь фараона вытащила корзину и, нашедши в ней дитя, воспитала того, который выросший погубил их всех. Исход 2.13. Отсюда ясно открывается благое промышление Божие и подается людям порочным сильное вразумление, а убегающим пороков – утешение. Так случилось и с прекрасным Иосифом. Братья, продав его в рабство, потерпели то, что потерпели. Ему не причинили никакого вреда и даже принесли пользу, а сами испытали печальные последствия. И много можно было бы привести подобных примеров. Посмотри на других. Взять ли кто чужую собственность? Он погубил самого себя. Обиженному, как часто бывает, он принес даже пользу, а своей душе причинил вред. Оскорбил ли кто другого? Он пронзил мечом самого себя. Не терпеть зло, а делать зло составляет истинное бедствие. Потому и Павел увещевал, лучше терпеть обиды, нежели обижать. 1 Коринфянам 6:7. И Христос учил, если кого ударят по щеке, не отвечать тем же, но и подставлять себя еще для получения удара. Матфея 5:39. Это знак величайшей силы, это производит терпение, это делает душу крепкою, это поставляет ее выше страстей. Тот, кто обижает, бьет или позорит другого, наперед сам уловляется страстью и делается пленником, а потом уже, по-видимому, причиняет вред ближнему, тогда как сам уже подвергся жесточайшему злу, предав себя крайнему рабству. Обратится злоба его на главу его, и на теме его неправда его упадет. Стих 17, Псалом 7. Это сказано, как говорят, и об Ахитофеле, и об Авессаломе, потому что тот и другой погубили свои головы. Первый окончил жизнь, удавив себя, а второй, подъехавший под дерево и зацепившись за него волосами, висел долгое время. Так и Иуда окончил жизнь свою удавлением, увидевши, что он сделал все на погибель головы своей. И Ахитофел, поняв, что Давид непременно одержит победу, пошел и удавился. И Авессалом невольно повис на дереве и был умерщвлен не тот час, но наперед висел, как пред судилищем, будучи прицеплен к дереву, и по высшему суду Божию висел долгое время, испытывая мучения от своей совести. Он хотел омочить руку свою в крови отца. Отец же, несмотря на это, просил воинов пощадить его, и так далек был от тщеславия, что даже после смерти оплакивал его». «Дабы ты убедился, что случившееся было делом не человеческих усилий, а всецело божественным определением, то вот волосы и дерево связали его, и бессловесное животное предало, вместо веревки послужили волосы, вместо виселицы – дерево, а вместо палача привел его сюда лошак». И посмотри на это чудное дело. Когда он находился в таком бедственном положении, никто из преданных ему не посмел подойти и снять его, хотя было столько удобного времени, и то устроил Бог, что он не был снят и не приведен связанный к отцу, потому что отцовская любовь чрезмерно щадила его, и то достойно удивления, что примиривший его с отцом, 2 Царств 14:33, сам же и убил его, сделавшись как бы сильным его обличителем. Впрочем, убил он, а определил так Бог. Что действительно так определено было свыше, послушай, как выражает это сам пророк, сказав: «На теме его неправда его упадет». Он говорит: «Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего». Стих 18, Псалом 7. «Будем благодарить, — говорит Господа, — не поражению других радует, а признавая определение Божие. Но кто может возблагодарить его по правде его? Кто может восхвалить его так, как он есть? Никто. Что же значит «по правде его»? Иначе сказать «за правду его». Я буду петь, говорит, в честь Господа Вышнего, потому что его победы – трофеи, а не мои. Как на войне, когда царь одержит победу, подданные, составив хоры, поют, воссылая ему похвалы, так буду делать и я. Не сказал «исповедуюсь», но «славлю», показывая, что он и после получения благ не забывает их и не становится беспечным, но сознает и бодрствует, не потому, чтобы Бог имел в этом нужду, но потому, что это полезно и благотворно для нас. Как жертвоприношение Бог принимал, не имея нужды в жертвах. «Если бы я взалкал, — говорит он, — что не искал бы тебя, 49.12, но желая привести людей к почитанию его, так и песнопение он принимает, не имея нужды в наших похвалах, но желая нашего спасения. Бог весьма сильно желает наше преспеяние в добродетели. Ничто так не способствует преспеянию в добродетели, как частое собеседование с Богом, постоянное благодарение и словословие Бога. Пророк словословит Бога, изумляясь его правосудию и долготерпению. Но где скажешь его долготерпение, если тиран был умерщвлен? И здесь оно было велико и продолжительно. Бог оставлял его в живых долгое время, чтобы он пришел в раскаяние. Дал ему овладеть и царскими сокровищами, чтобы он, видя дом, в котором вырос и воспитан, и предметы, напоминавшие об отце, пришел в раскаяние. Подлинно, если он не был зверь и имел не каменное сердце, то все это достаточно могло бы вразумить его, стол, за которым он бывал вместе с отцом, дом, седалище, где преподаны были ему вещания, когда он совершил убийство, и кроме того, многое другое могло смертить его. Он слышал, что отец его скитался, как изгнанник и беглец, что он терпел крайние бедствия. Если же это не смягчало его, то случившееся с Ахитофелом, петля и смерть, должно было вразумить его и привести в раскаяние. Ведь он не знал о случившемся с другом его. И в чем мог он обвинить отца, когда делал это? В том ли, что отец удалил его от своего лицезрения? 2 Царств 14:32. Но за это следовало удивляться ему и быть признательным, что брата-убийцу он принял так кротко. Не имея ничего, в чем мог бы обвинить отца, он увлекся безрассудным желанием, и притом тогда, когда отец был уже старцем, и когда надежда его готова была исполниться, не потерпел даже мало времени. Как он не подумал, что и одержав победу, он стал бы проводить самую жалкую жизнь, сделавшись нечистым и достойным проклятия за самый трофей свой? Где теперь те, которые жалуются на бедность? Какой бедности, какой болезни, какой скорби не тяжелее все это? Но Давид ничего такого не подумал, не досадовал, не плакал и не говорил: «Хороши же награды получаю я, получаясь в законе Божьем день и ночь, находясь в таком сане, будучи смиреннее всех, пощадив врагов, я сам предан в руки бесстыдного сына». Ничего такого он не сказал и не подумал, но перенес все с любомудрием, имея в своих обстоятельствах одно утешение – что все это происходило не без ведения Божия. Как три отрока говорили: «Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Даниила 3:18. И если бы кто-нибудь спросил их: «Какую надеждой вы умираете? Чего ожидаете? Чего надеетесь после смерти, после сожжения?» Потому что тогда не было у всех надежды воскресения, то услышал бы от них: «Для нас величайшая награда умереть за Бога». Так и он находил величайшее утешение в том, что Бог, зная о случившемся, не препятствовал этому. Так и влюбленный готов тысячу раз потерпеть смерть за свою любимую, хотя после смерти ничего не ожидает от нее. Так и нам должно переносить все не в ожидании царства, не в надежде каких-нибудь других благ будущих, а для самого Бога. Между тем, многие так беспечны и ленивы, что не прилепляются к добродетели даже и при наградах за нее. Бога, обещающего царство, не слушают, а дьявола, увлекающего в гиенну, любят. Что ужаснее такого безумия? Но что я говорю о гиенне? Еще прежде гиенны здесь он подвергает нас скорби, стыду, осмеянию, бесчисленным мукам, а многие стремятся к нему. Представь себе прелюбодея, какую жалкую жизнь влачит он, Как он еще прежде гиенны бывает подозрителен, боится теней, не может ни на кого смотреть прямыми глазами, но опасаясь всех, и знающих, и не знающих, видит везде острые мечи, висящие над головою смерть, палачей, судилища. Бывает ли что-нибудь подобное с целомудрием, хотя бы оно сопровождалось тысячами трудностей? Целомудренный не всегда ли находится в радостном расположении духа, а прелюбодей не всегда ли в унынии и мраке? Тоже можно видеть и на других, не предающихся гневу и обуздывающих гнев, на похищающих чужое и отдающих, или лучше сказать, расточающих свое для Бога. Эти находятся в тихой пристани, а те, увлекаемые водоворотом настоящих зол, кружатся каждый день. Кроме того, когда предающийся любостяжанию достигает старости и видит, что и страсть не доставляет ему наслаждения, и приближающаяся смерть внушает страх, то представь, какие он испытывает страдания. Но не так бывает с добродетельным. Напротив, тогда особенно он и радуется и веселится, когда достигает старости, потому что его наслаждение тогда не увядает, а еще более процветает. Для прелюбодеев, развратников, корыстолюбцев, чревоугодников старость полагает конец наслаждению, а для людей, живущих добродетельно, она служит к умножению наслаждений. Так еще прежде гиенны и тамошних мучений всего этого достаточно, чтобы тронуть нашу душу. Помня это, будем убегать порока и прилепляться к добродетели, будем любить Бога не за благо Его, а за Него самого. Таким образом, мы в настоящей жизни пойдем путем добродетели, который сам по себе тесен, но делается широким от доброй воли путников, и которого вершины досподобимся достигнуть все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.
Страница 91 на Псалом 8. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Другой, как велико имя Твое. Стих 1 и 2. В предыдущем псалме пророк сказал: «Исповедуем Господу правду Его и пою имени Господу Всевышнего». Псалом 7:18. Здесь он исполняет обещание, вознося ему песнопение. В том псалме он говорил от одного лица: «Господи Боже мой, на Тебя уповаю, спаси меня». Стих 2. А здесь от лица многих: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое». Но умолкните и слушайте внимательно. Если на зрелище, когда поют сатанинские хоры, бывает великая тишина, чтобы слышать те пагубные песни, между тем, как там хор состоит из шутов и плясунов, управляет ими какой-нибудь простой музыкант, поется сатанинская и пагубная песня, воспевается нечистый и злой бес, то здесь, где хор состоит из мужей святых, управляет им пророк, песнь поется не по внушению сатаны, а по благодати духа, и воспевается не бес, а Бог. Не должно ли хранить глубокое молчание и слушать с трепетным благоговением? В нашем хоре участвуют и горние силы, потому что и горние хоры, херувимы и серафимы, исполняют то же дело, непрестанно воспевают Бога. Из этих хоров некоторые являлись и на земле, и пели вместе с бодрствовавшими пастырями. Луки 2:13. Выслушаем же и это песнопение. Воспевающие царей земных говорят им о власти, о трофеях, о победе, исчисляют побежденные ими народы, называют их победоносцами и покорителями варваров и так далее. Подобную песню воспевает и блаженный Давид. Он говорит о победе, о трофее, о покорении врагов, не таких, как те, но гораздо опаснейших. И смотри, как начинает он: «Господи, Боже наш!» Для других, неверующих в Бога, он есть Господь в одном отношении, а для нас в двух, потому что он создал нас из ничего и потому что мы знаем его. Видишь, как пророк в самом начале высказывает главное его благодеяние: «Если ты узнаешь, как он сделался твоим Господом, как он нас,
отчуждившихся бывших врагами и омертвевших сделал своими и оживотворил, то ясно увидишь, что это есть главное его благодеяние. Этому удивляясь, пророк и говорит, как величественно имя Твое, то есть удивительно в высшей степени, а как именно удивительно, он не сказал, потому что не мог измерить этого, только выразил усиленно и возвышенно. Где те, которые исследуют существо Божие? Если пророк высказал имя Его, так удивился, что пришел в изумление, то какое извинение могут иметь те, которые говорят, будто они знают существо Божие, тогда как пророк не мог знать даже того, как удивительно имя Его? Как величественно имя Твое! Этим именем разрушена смерть, связаны бесы, отверсто небо, открыты двери рая, ниспослан дух, рабы сделались свободными, враги сынами, чужие наследниками, люди ангелами. Что я говорю ангелами? Бог стал человеком, и человек Богом. Небо приняло естество земное, и земля приняла сидящего на херувимах среди воинств ангельских. Отнято средостение, разрушена ограда, соединено разделенное, рассеян мрак, воссиял свет, поглощена смерть победою. Представляя все это и гораздо большее этого, пророк громогласно говорит, как величественно имя Твое по всей земле. Где теперь сыны иудейские, бесстыдно отвергающие истину? Охотно желал бы я спросить их, о ком говорится это. Скажут о Вседержителе, но имя его не было чудно по всей земле, как свидетельствует Исаия, когда говорит, как ради вас имя Божие хулится у язычников. Исаия 52:5. Если же служившие ему были виновниками хулы на него, то как же оно было чудно? Что оно чудно по существу своему, это несомненно. Между людьми же оно тогда у многих не было чудно и даже подвергалось презрению. Но теперь не так. Когда пришел единородный Сын Божий, тогда имя его везде стало чудным вместе с Христом. От востока солнца, говорит пророк, до запада имя мое прославится в народах. Малахия 1.11. И еще, на всяком месте Симеам приносится имени моему, и жертва чистая, вы же скверните ее. Малахия 1.12. И другой, наполнится вся земля ведение Господне. Исаия 11.9. Видишь ли, что все это сказано о Сыне? Его имя сделалось чудным по всей земле. Слава Твоя простирается выше небес. Другой переводчик говорит, Ты, который положил хвалу Твою превыше небес. Сказав о земле, он обращает речь и к небу, как обыкновенный всегда делает, когда представляет всю вселенную, прославляющую своего владыку. То же самое выражая и здесь, он говорит, чудно внизу, чудно и вверху. Не люди только, но и ангелы воспевают совершенное им и воссылают благодарность за благодеяния, оказанные людям, как сделали они вначале, составив на земле свои хоры. Таким образом, он говорит или то, что и ангелы воспевают, или хочет изобразить величие Божие. Когда Писание хочет выразить что-нибудь великое, то указывает на расстояние между этими предметами. Например, когда говорит «Как высоко небо от земли» Псалом 102, 11. И еще «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши» Псалом 102, 12. Итак, здесь пророк изумляется совершившемуся, как оно велико, как важно, потому что существо, которое ниже всех, Бог поставил выше всех. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу. Стих 3, Псалом 8. Другой переводчик говорит, из уст младенцев основал державу. Третий, составил силу. А смысл слов его следующий. Ты показал силу свою особенно тем, что привел в деятельность способность недействующую и сделал лепечущий язык ясным для словословия. Здесь он предвозвещает то словословие детей, которое было в храме, Матфея 21:15. Но почему он, оставив другие чудеса, воскрешение мертвых, очищение прокаженных, изгнание бесов, упоминает об этом чуде с детьми? Потому что те чудеса бывали и прежде, хотя не так разительно, однако бывали, то есть бывали подобны им, хотя не по способу совершения. Так Елисеем был воскрешен мертвый и очищен прокаженный. 4 Царств 4:35-5:14. Давидом был прогоняем бес, когда Саул бесновался. 1 Царств 16:23. А хор грудных младенцев говорил тогда в первый раз, дабы иудей не стал бесстыдно утверждать, что это сказано о чудесах ветхозаветных. Пророк избрал знамение, бывшее тогда в первый и единственный раз. С другой стороны, это событие было прообразом апостолов, и они, будучи совершенно младенцами, или желатни самых рыб, уловили всю вселенную. А что в этом особенно открывается сила Божия? Смотри, что в Ветхом Завете пророки говорят об Отце Его. Беседуя с Моисеем, Бог говорит, кто делает немым и глухим, зрячим и слепым. Исход 4.11. И еще, Господь дает мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Исаия 54. И вначале сказал, сойдем и смешаем языки их. Бытие 11.7. Итак, велико и сильно это знамение. Касательно других, люди бесстыдны могли, хотя и неосновательно, иметь какое-нибудь подозрение. А здесь не могли сказать ничего, потому что здесь простая природа говорила сама за себя. Поэтому он не сказал только младенцев, чтобы кто не разумел под ними людей незлобивых и простых, но прибавил и грудных указанием на пищу, определяя возраст их, не сказал только младенцев, но прибавил грудных, еще никогда не принимавших твердой пищи. В самом деле, удивительно не только то, что они произносили слова, и слова ясные, но и то, что этими словами выразили бесчисленное благо. Чего еще не знали апостолы, то воспевали дети. Кроме того, пророк здесь внушает и нечто другое, именно то, что приступающие к божественному учению должны быть детьми в душе своей. Подлинно, кто не обратится к Царству Небесному, как дитя, говорит Господь, тот не может войти в него. Матфея 18:3. Врагов твоих ради. Показывайте причину, почему произошло это чудо. Прочие чудеса были не для врагов, но для того, чтобы приступавшие получали благодеяние и другие научались. А это чудо произошло не для того только, но и с тем, чтобы заградить уста врагам, на которых другой переводчик точнее указывает словами «для связующих тебя», так как они, связав его, вели на крест, чтобы разрушить врага и мстителя. Другой, чтобы остановить врага и отмщающего за себя. Пророк говорит здесь о народе иудейском, потому что иудеи гнали Христа как врага, под тем предлогом, будто они делали это в отмщении за Отца. Поэтому Господь, не оставляя им такого оправдания, говорил, «Ненавидящий меня ненавидит и Отца». Иоанна 15:23. «И еще, верующий в меня верует в пославшего меня». Иоанна 12:44. «И всегда, в чести и в бесчестии, соединяя с собою Отца». И смотри, с какой точностью выражается пророк, не сказал «наказать», но «разрушить», что другой яснее выражает словом «остановить», то есть прекратить их бесстыдство, а не научить, потому что они были неизлечимо больны. Потому они, видя такое чудо и не имея ничего сказать против него, обращались ко Христу и говорили «не слышишь ли, что они говорят?» Матфея 21:16. Тогда как следовало поклоняться и удивляться ему, они были в большом недоумении, и вместо того, чтобы говорить друг другу, каждый своему ближнему, не слышишь ли, что они говорят, они, не обращаясь к самим себе, говорили это Христу. Но почему не был слышен глас ангельский? потому что они подумали бы, что так им только слышится, а против того чуда они не могли сказать ничего. Что же говорили дети? Они не говорили ничего странного, ничего противного, ничего такого, что могло бы оскорбить их, но весьма ясно выражали согласие сына с отцом. «Благословен!» — говорили они, — «грядущий во имя Господне!» Матфея 21:9-95. Итак, тогда он обличил их бесстыдство, а после разрушил и город их. И нет места во вселенной, где не знали бы несчастья иудеев, но как страждущие телесным уродством везде ходят, показывая свои раны, и как судьи, предав смерти многих убийц, одного из них выставляют на виселице, чтобы и по смерти их казнь над ними, как бы лишь только совершенное, вразумляла живых, так точно и иудеев, не мертвых, а живых Бог поставил пример всем, рассеял их». Жившие прежде в одной стране, они теперь рассеяны по всей земле. Если ты спросишь о причине, то не узнаешь никакой другой, кроме той, что они распяли Христа. В самом деле, скажи мне, почему этого никогда не бывало прежде? А если и было некогда, то они тогда отведены были к одному народу и на немногие годы, а теперь не так, но они наказываются без конца. И если спросишь их, «За что вы распяли Христа?» Они говорят, «За то, что он был обманщик и волшебник». Но за это вам следовало бы удостоиться большей чести и получить в обладание обширнейшую страну, как угодившим Богу. Кто убил обманщика, волшебника и безбожника, тот убил врага Божия. А кто убил врага Божия, тот справедливо мог бы ожидать себе его благоволения. Финеас убил одну блудницу, так угодил Богу, что удостоился священства и такой чести, числа 25:12, а вы, которые должны были бы удостоиться гораздо большего благоволения, если убили обманщика, скитаетесь везде, как изгнанники и бродяги. Нет, ни за что иное вы терпите это, как за то, что распяли ходатая, благодетеля и учителя истины. Если бы он был обманщик и безбожник, если бы он, не будучи Богом, захотел быть Богом и честь, принадлежащую Отцу, присвоял себе, то вы должны были бы заслужить благоволение Божие гораздо больше Финеаса, Самуила и всех других, как показавший такую ревность о законе. Между тем, ныне вы терпите то, чего не терпели и тогда, когда идолопоклонствовали, предавались нечестию, заколали детей». Не видите конца своим бедствиям, но скитаетесь, как изгнанники, беглецы, бродяги и рабы римских законов. Обходите суши и море, как переселенцы, не имеющие ни города, ни дома, отданные в рабство, лишенные свободы, отечества, священства и всех прежних преимуществ, рассеянные среди варваров и бесчисленных народов, ненавидимые всеми людьми, презренные и преданные всем на поругание». И, конечно, не за то вы не получили наград, что убили врага Божия. Это безрассудно и нелепо. Напротив, то, что вы терпите ныне, свойственно убивающим не врагов Божиих, а умерщвляющим друзей его. Но скажут они, мы не говорим этого, мы терпим все это за грехи. Итак, неверные, теперь вы признаете? Скажите же мне, за какие это грехи? Разве теперь только вы стали грешниками? Напротив, теперь вы стали более послушными, но пока не буду говорить об этом, а желал бы я спросить вас вот о чем. Почему вы прежде, постоянно согрешая, получали милости от Бога, а теперь уже не получаете, и при том, что особенно странно, тогда как теперь вы грешите меньше? Тогда вы и Вельфигору приносили жертвы, и Тельцу поклонялись, и сыновей своих заковали, и дочерей своих умерщвляли, и притом видя такие знамения, а теперь не видите ни моря разделяющегося, ни камня разверзающегося, ни пророков к вам являющихся, ни обычного промышления о вас Божие, и однако оказываетесь более послушными. Почему же, когда у вас и меньше грехов, и больше благоразумия, вы терпите большее наказание и мучение? Не очевидно ли даже для людей самых неразумных, что нынешний грех ваш гораздо больше прежних? Пока вы грешили против рабов, умерщвляя и побивая камнями пророков, вы получали прощение, а когда подняли руки на владыку, то ваша рана стала неисцельною. И вот уже около 400 лет прошло с тех пор, как разрушено самое основание города, отнято священство, уничтожено царство, перемешаны колена, исчезло все славное и знаменитое у вас, так что не осталось и следа, чего прежде никогда не бывало. Но в древности, хотя храм и был разрушен, оставались и пророки, и дары духа, и чудеса. Теперь же, дабы вы ясно видели, что Бог постоянно отвращается от вас, все это отнято, вас постигло рабство, пленение, лишение всех благ, а что всего тяжелее, вы оставлены Богом.
Творение святого Иоанна Златоустова, беседы на псалмы, том 5, книга 1, страница 97, кассета номер 1, дорожка 2.